Игорь Осипов. Боевой маг. Книга четвертая. Тысячелетний воин Ярополк. Глава первая. Нежить в супермаркете. Стрела со свистом пронеслась по всему супермаркету, с грохотом разбила какую-то бутыль и вонзилась в жестяной стеллаж. Взвизгнула работница магазина, на которую посыпались осколки, и полилась яркая жидкость. Женщина пригнулась и помчалась к выходу. В разные стороны порхнули, словно диковинные заморские птицы, рекламные фантомы, среди которых были и смазливые девки в коротких сарафанчиках, да со стрекозьими крылышками, и упитанные усатые крестьяне с большими серебряными бидонами молока, а то и вовсе что-то непонятное. Все как один, не больше синицы или снегиря, и девки в том числе. «Вот, давеча глядел по телевизору», – произнес я, доставая из колчана стрелу и прикладывая ее к луку, «как барышня трехгранкой броню на 300 шагов прошибла. Так брешут же!» «Ты не отвлекайся», – проворчал Вась-Вась, стоя за линией касс. Он был далеко, но голос его доносился через говорилку, закрепленную в ухе. «Ты чуть по человеку не попал». Я улыбнулся, разглядывая верхушки стеллажей, где с шумными воплями носились странные твари, перепрыгивая аки обезьянцы с одного на другой. «Попал, куда целился», – спокойно произнес я в ответ. «Незачем под ногами во время охоты путаться». «Стоимость товаров из гонорара вычту», – снова пробурчал Вась-Вась. «Ну так вот», – продолжил я, быстро перебежав от ряда к ряду. «В кино брешут постоянно, что девки из лука по людям хорошо стреляют. Ладно бы из охотничьего, где белку сшибить или утку срезать, а из боевого брешут. Вот мой попробуй натянуть, пуп надорвешь». Над головой зависла жужжащая пакость со стеклянным глазом. Она наблюдала и запоминала увиденное. Сколько ни ругался с Вась-Васем, а он уперся, мол, сейчас на слово не верят, жужжалкой нужно запечатлевать, и ведь помимо них он пришил еще и глаза пуговицы к одеже. Одна из тварей неосторожно выглянула из-за ящиков, и я быстро на разрыв выпустил стрелу. Та, щеголяя ярко-желтым оперением, умчалась вверх. Над залом супермаркета раздался противный визг, и чудище рухнуло на плитку, где продолжило скрестись. Я быстро подбежал поближе. Тварь была размером с бобра, лишенная меха и покрытая чешуей акиящерица. Зато ушам и странной морде позавидовал бы и самый уродливый нетопырь. Из раны вырывался едкий противный дым. Еще бы, наконечник-то серебряный. «Что за тварь?» – спросил я. «А я почем знаю? Ты весь вид загораживаешь», – скороговоркой ответил Вась-Вась. «Экшн-камеру поправь». Я дотронулся до крохотной коробочки со стеклянным глазом, прикрепленной к ободку на лбу, повернув ее пальцами. «Гремлины обыкновенные, южногерманская разновидность». «Откуда они у нас?» – спросил я, наступив на затихшую тушку и выдернув стрелу. На широком зазубренном наконечнике шипела черная кровь создания. «Да блин, прячутся в коробках с бытовой техникой, чебурашки хреновы!» «Ладно, я дальше». Твари после смерти сородича начали бесноваться. Вниз полетели банки и всякий хлам. Брешет Вась-Вась, что вычтет из жалования. От подобных созданий ущерба в несколько раз больше бывает. А если не вывести немедля, то расплодятся, как тараканы. Вовсе придется лавку прикрывать. Я выстрелил еще раз, но промазал. Лишь продырявил воздушную трубу под потолком. Твари захохотали, продолжая швыряться в меня товаром. В ход пошли яйца. Они с влажными шлепками расплескивались по плитке. Но яйца не камни, не страшно. За эту охоту нам заплатят неплохую сумму. Главное, к вечеру управиться. Следующая стрела достигла цели, но гремлин остался умирать наверху. Шипение серебра в проклятой плоти было слышно даже отсюда. Я ухмыльнулся, ведь не забыл еще, как охоту вести. А что эту тварь, что гуся в лед бить, все едино. Ряды промелькнули перед глазами, щеголяя пестрыми упаковками и лампами. Пробежав мимо местной лавки, я подхватил какую-то колбасу и откусил от нее ломоть. «Вот точно вычту из жалования!» «Успокойся», — ответил я, прожевывая сырокопченый кусок. «Хорошая жакушка!» Из говорилки донеслось невнятное бормотание, а потом сменилось полным недоумением воплем. «Срань господня! Что это?» Я вынырнул в междурядье и замер. Между стеллажей в мою сторону шла женщина. Она была обнажена и окровавлена. Лицо разрублено чем-то да так, что виднелся кусок черепа, болтающийся на лоскутах кожи. «Мертвячка», – протянул я, глядя на эту девку. «Значит так, буду звонить в полицию, а ты бери ее живьем. Это ведь уголовка. Они опознание проводить будут». «Живьем?» – переспросил я. «Так она уже труп». «Блин, ну ты понял», – пробурчал Вась. Вась и говорилка пискнула перед тем, как надолго замолчать. «Видать, в самом деле с полицией общается. Но вопрос, откуда здесь ходячий труп, был весьма животрепещущим. Понятно, что эти заморские гремлины могли с товаром проникнуть, словно нам своих анчуток для пакостей не хватает. А нежить уже серьезно. Нежить – это значит, что кто-то скончался не своей смертью. С виду девчурка хрупкая, но во внешности мертвеца легко ошибиться. Мертвяки уже на полпути из яви в навь. На них земные правила не всегда распространяются». «Ты меня понимаешь?» – негромко спросил я, подняв руки – и тут же получив несколько попаданий свежими яйцами в спину. Гремлины никак не хотели уняться, видя, что у меня появился другой противник, посложнее этих убогих малявок. Но это не зря. Я резко выхватил бронебойную стрелу из колчана и подбросил вверх, а потом, не глядя на тонкую оперенную лучину смерти, умчавшуюся к потолку, повернулся и достал срезень. Наложив стрелу с широким режущим наконечником, выстрелил навскидку. Один из гремлинов заверещал и упал на спину, схватившись когтистой ладошкой за отхваченную в колени лапку. Остальные бросились в рассыпную, а я подхватил падающую бронебойку и запустил вслед за срезнем. Заверещал еще один уродец, когда трехгранный тонкий наконечник прошил серебристую стойку стеллажа и проткнулся здание насквозь, как бабочку на иголке. Я раньше 40 шагов белку-виверицу сшибал тупоносым битнем точно в голову, дабы шкурку не портить, и существо размером не больше бобра не было чем-то особо сложным. Гремлины на некоторое время притихли, и теперь можно было заняться мертвячкой, а та неспешно приближалась ко мне, ковыляя, словно у нее нога сломана. «Ты меня понимаешь?» – повторил я, пристально глядя на бледную девушку с разрубленной головой.
«Ты такой же, как он», – прошептала мертвячка. «Такой же! Вы все такие! Ненавижу!»
«Какой такой?»
«Ненавижу!» — снова прошипела девушка.
Мертвячка была небольшой, и можно попробовать ее попросту повалить на пол и связать. Размышляя так, я сделал несколько скользящих шагов и схватил девку за руку, но в следующий миг полетел вверх тормашками прямиком на холодильные сундуки с прозрачными крышками. Стекло под моим весом лопнуло, и я почувствовал под спиной замороженные упаковки еды. Головой при этом ударился о край морозилки. Пришлось даже сделать несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Надо мной завис, подобно шестикрылому серафиму, дрон со стеклянным глазом. Как-то сильно захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым, но без отчета нам не выплатят деньжат, а в деньгах я сейчас очень нуждался, посему надобно терпеть. Я выбрался из ледяного плена и поискал глазами лук. Тот оказался аккурат под ногами бледной беглянки с того света, а судя по тому, как она меня шевырнула, добраться до оружия дальнего боя не представлялось возможным. Оставалось только ножами да мечом биться. Жаль, копья с собой не прихватил. Пальцы сноровисто нащупали метательные ножи, а потом выхватили их из петелек на грудной перевязи. Заточенные стальные перья одно за другим воткнулись в ноги мертвячки, но та не обратила внимания на это, несмотря на то, что черная кровь зашипела и вспенилась от прикосновения серебра, вчеканенного в узкие дулы лезвий аки из пробитого баллончика с бритвенной химией. Хотя сами по себе ножички без серебришка, и оружием-то можно не считать. Секиру бы метнуть, да опять же нету. Не взял, выйдя на охоту на мелочь. «Стой, где стоишь!» – выкрикнул я и достал из ножен меч, хотя пришлось при этом дугой выгнуться, чтоб уцепиться за рукоять оружия, которое очень неудобно и даже больно уткнулось в спину, так как перевязь при падении перекрутилась. Вот обещал же мне Вась-Вась в скором времени разрешение на пистолет выписать, а все не сподобился. Приходится по старинке. Но по старинке привычнее. Я сам кусок старины, неведомо какими чарами, нырнувший через бездну веков и оказавшийся в совсем другом времени. Тысяча лет одним мигом минуло со дня моего явления на свет. Тысячу лет я спал. Эх, сейчас бы щит да копье, вмиг насадил дитя Нави на сталь. Я приподнял меч так, чтоб клином удобно было и ударить, и заслониться. Проще всего, наверное, рубануть по рукам. Она все равно мертва, больно ей не будет. Полоска стали с тонкой линией серебра, слегка качнулась, словно гадюка, готовящаяся ужалить. Но удару не суждено было свершиться. Мертвячка бросилась на меня да так быстро, что тело ее размазалось в воздухе и меня снова отбросило, но на этот раз тварь прижала к твердому полу, вышибив дух. Меч со звоном отлетел в сторону. Казалось бы, легонькая девчурка, а мощи как в лосихе. «Ненавижу!» – клокотала она, исходя черной слюной, капающей мне на лицо. «Всех вас ненавижу!» Мертвячка схватила меня за волосы и стала бить о пол. Я же вцепился ей в горло и хрипел, пытаясь отпихнуть от себя это отродье Нави. «Ненавижу!» – продолжала яриться девка. В какой-то миг мир вокруг меня посерел и померк, а потом снова засиял красками. Не знаю, сколько времени прошло, но я стоял теперь на четвереньках над разодранной на крупные подрагивающие куски Нави, чье лицо все еще гримасничало и пыталось шептать проклятие. Поздно меня проклинать, уже тысячу лет как проклят. Все тело горело, как если бы я угодил в котел с крутым кипятком. А сам я стоял и принюхивался, словно дикий зверь к черной крови, опираясь на левую руку. Правая же была поджата, и с нее капала алая кровь, смешиваясь с черной. Только не совсем человече она, рука эта. На коротких черных пальцах вылезли длинные медвежьи когти, медленно втягивающиеся в персты. Золотистый мех таял, словно снег по весне. Я встал на ноги, неспешно становясь снова человеком, но не удержался и обессиленный рухнул на колени. Наверное, в этот раз я не до конца стал лютым зверем, раз штаны и шнурованные сапоги целы, да и рубаха висела лохмотьями только вокруг пояса, словно бабская юбка. «Эй, ты цел, Халк наш доморощенный?» – донесся издалека голос Вася. Я не смог ответить, язык не слушался, я лишь кивнул. От этого голова пошла кругом, как от сильного похмелья. Мир закружился, навалился и словно кричал: «Ты чужой, ты проклятый, ты пережиток седой древности!» Наверное, так, но я всего 2 десятка дней здесь, а оказалось, что целую вечность.